периоду или подошли к такой, такому рубежу, где можно остановиться. Для чего? Чтобы подытожить все то, о чем говорилось раньше. Так бывает. То есть подытожить все то, что сказано выше о нашем Господе Иисусе Христе, как о первосвященнике. Так вот, посмотрите, например, первая глава, если вы помните, апостол Павел показывает превосходство Господа Иисуса Христа над всем творением. О, это хорошо мы уразумели, правда? Но что дальше говорит Павел? Посмотрите, вторая глава, с чего начинается. Если мы уразумели, что Он в действительности Господь, господствующий, тогда, он, смотрите, вторая глава начинается, поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанным чего, чтобы не отпасть. Серьезное предупреждение. То есть то, что мы слушаем, то, что мы слышим, оно нас обязывает к чему-то. Это не просто пополнение наших знаний. Теперь смотрите даже дальше. Если вы возьмете третью главу, апостол Павел начинает так, что «Итак, братья мои возлюбленные, умоляем вас, уразумейте посланника и первосвященника спасения вашего». Можете следить. Третья глава. С чего начинается? И что? И это удивительно. Бог взывает к нашему разуму. Господь хочет показать нам, что Его дети – это мыслящие дети. Поймите, дорогие мои, Бог никогда ничего не хочет, что-то такое, чтобы мы что-то говорили, произносили, неудобно вразумительные слова, чего мы не понимаем и чего мы не знаем, что оно значит. Бог хочет, чтобы мы разумели то, что Он хочет, и чтобы мы разумели то, что мы говорим. Помните, Христос говорит, да будут ваши слова «да», «да», «нет», «нет». То есть, если вы сказали, что это белое, значит, это белое. Вот в каком смысле. Поэтому Он говорит. И говорит, что Его дети – это не запрограммированные автоматы, а это мыслящие существа. Даже и дальше вы можете почитать. 12 глава, там написано, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание». То есть Бог взывает к этому. Итак, Павел останавливается, смотрите, 8 глава, чтобы подытожить все, что Господь через него говорит об Иисусе Христе, как о первосвященнике. Так вот, основание и основываясь на знании о сущности качества о Христе, основываясь на этом знании, об этих качествах, как о первосвященнике, что нам говорит Священное Писание? Он есть первосвященник исповедания нашего. Павел переходит еще к одному очень важному моменту истины Священного Писания. Что это за этап? Сущность его служения во святилище на небесах. Вот что очень важно. Смотрите, второй стих. «И есть кто он, священодействователь святилища и скинии истинной, которой Господь воздвиг на небесах». То есть жертвы, на основании которой он совершает служение, 3-4 стих, на земле, он не мог быть первосвященником, потому что он не из колена Левина. Так вот, дорогие мои, еще одно превосходство Господа нашего Иисуса Христа. Он первосвященник, он превосходит не только по своим качествам, Но что очень важно, не только по своему положению, вот оно что, но и по сущности своего служения, что очень важно, поймите, дорогие, почему это такое важное, очень важное послание апостола Павла. И он превосходит по сущности своего служения и по месту своего служения. Мы дальше будем говорить, где он совершает служение. Первосвященники совершали ее в скинии на земле, а Христос где совершает? На небе. Что очень важно. Итак, краткое изложение, давайте посмотрим то, о чем говорилось прежде. Что мы имеем во Христе Иисусе? Что это за первосвященник? Такого первосвященника, как наш Господь Иисус Христос, никогда не было на земле. Ни один народ, ни одна страна никогда не имели такого первосвященника, как Господь дал нам Господа Иисуса Христа. Все другие первосвященники, которые были на земле, а их было очень много, они были лишь прообразами или же тенью Господа Иисуса Христа. Больше ничего. Всего лишь, дорогие мои. Наш Господь Иисус Христос, Он ведет служение не в земной скинии, как я уже говорил, а Он ведет служение в небесной скинии. И эту скинию устроил сам Бог. И это интересно, вот в чем, что эта небесная скиния была показана Моисею, и земная скиния, которая была построена в Израиле, Бог говорит, построй по образцу, то есть земная скиния и даже Иерусалимский храм – это всего лишь тень той скинии, которая на небесах, потому что в той скинии там всегда пребывал Бог. И туда, если в земной скинии первосвященник мог один раз за 365 дней войти туда, и то он должен был прежде принести жертву за себя, и он имел право войти туда, то наш первосвященник Иисус Христос, он постоянно там находится вместе со своим Отцом. Ему не надо за себя приносить жертвы. Так вот, дорогие мои, Аароновые священники несли служение в скинии, которая была, как я уже сказал, только тенью небесной. Так вот, дорогие мои, опережая события, мы об этом будем более подробно говорить в 10 главе, когда дойдем 10 глава послания апостола Павла евреям. Вот. Но опережая события, я хочу сказать, что первосвященник нашего исповедания, Господь Иисус Христос, Он несравненно в высшем положении, если Его сравнивать с первосвященниками, которые несли служение в скинии, и по положению, и особенно по качеству жертвы. Эти приносили в жертву животных, а Он принес самого Себя в жертву за наши грехи. Как видите, насколько выше. Следующий фактор Его превосходства – это Его жертва, как я уже говорил. Правда, большая часть, она была предназначенная, жертва в Ветхом Завете, для левитов. Все жертвы, которые приносились, как вы помните, если вы читали Ветхий Завет, особенности книгу левитов, то вы увидите, что все жертвы, которые приносились, часть сжигалась, а в основном весь тук и все принадлежал для тех, кто принадлежал колену Левина, потому что они не имели части в Израиле, они питались от этого стола. И они могли вкушать. Так вот, но теперь Павел не может удержаться, чтобы не указать путь о том, что его жертва Господа Иисуса Христа несравненно выше. Он показывает нам через Священное Писание, где объект или где обитает наш первосвященник. Он обитает, как тут сказано, смотрите, в первый стих, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Вот где воссел наш Господь, вот где находится наш первосвященник. Притом наш первосвященник, он обладает абсолютной властью, он обладает могуществом и на небе, и на земле. Первосвященники из колена Левина не обладали этой властью, этим могуществом. Так вот, дорогие мои, он осуществляет свою власть и, свою, и всю свою силу во славу своего небесного Отца, с одной стороны, а с другой стороны, он осуществляет свою власть для блага тех, кого он спас. Замечайте, на одном уровне Иисус Христос совершает свое служение на небесах в небесной скинии во славу своего небесного Отца и для блага всех тех, кто принадлежит к Его славной Церкви. Надеюсь, мы принадлежим все к Его славной Церкви, поэтому Он совершает служение ради нас, ради нашего блага. Посмотрите, как нам пишет апостол Иоанн, первое послание, вторая глава. «Братья, пишу вам, чтобы никто не согрешал, а если бы кто согрешит, то мы имеем ходатая на небесах». Кого? Иисуса Христа. Вот оно. Он совершает служение на небе во славу Отца и в наше благо. Почему? Потому что мы знаем, что мы много согрешаем. Не желаем, не хотим. Так вот, Он несет служение, Он ходатай за нас, потому что Он отдал Себя в жертву за нас. И это еще не все, заметьте. Еще не все. Что представляет собой то святилище, служителем которого является наш благословенный Спаситель? Но мы там не были, конечно, и никто не был из людей. Моисей только видел, ему было показано. Так вот, что представляет? Посмотрите, священнодействователь, говорит апостол Павел, святилище и скинии, заметьте, какой? Истинной скинии. Истинная скиния на небесах. Вот оно что. Которую воздвиг Господь, а не человек. Так написано. Павел учит свой народ. Так вот, в земной скинии Христос Иисус никогда не был. И как человек Он не мог быть в земной скинии, потому что Он не принадлежал колену Левина. Он не мог быть. Но все, что было в этой скинии земной, абсолютно все, что в ней было, начиная от входа и кончания выходом, все символизировало Господа Иисуса Христа и Его жертву, и Его чистоту, и Его смерть, и Его ходатайство на небесах, абсолютно все. Так вот, теперь Он совершает это служение в истинной скинии. Вот оно что. Не в Иерусалимском храме. Второе, на что я обращаю внимание, я хотел бы, чтобы мы это уразумели и дома об этом порассуждали больше. Почему? Потому что его первосвященническое служение – это очень важная библейская истина для нас, верующих людей. Очень многие люди переживают, согрешили, переживают в том смысле, что есть некоторые говорят, о, это грех смерти, вам нету прощения, тебе нету прощения и тому подобное. Многие вещи И многие верующие люди в действительности в унынии, в депрессии. А может быть, действительно Бог и не простил меня в этом. О, может быть, я в действительности согрешил, я и спасение потерял уже. Все теперь. Поэтому очень важно нам разуметь, что Господь совершает свое первосвященническое служение точно так же, как, скажем, представитель народа израильского. Он согрешил, и что он делает? Он берет жертву, то ли ягненка, то ли козленка, и он идет к кому? К первосвященнику, и первосвященник заколает эту жертву, и с этой жертвой он входит во святилище, и таким образом он искупляет этого человека и прощаются ему грехи, так и написано. Но это было на земле. А в небе гораздо, гораздо иначе. Так вот, второе, на что обращаю внимание, служение первосвященников на земле – это было прообразное служение. Итак, Павел объясняет своим соотечественникам, для чего поставлялись священники на земле, для чего они были нужны. Не только для того, чтобы они учили, нет. Оказывается, что их роль в жизни израильского народа чрезвычайно велика. Вот оно что. Посмотрите, третий стих. «Всякий первосвященник поставляется для чего? Для приношения даров и жертв». Вот для какой цели. То есть, все то, что израильтянин приносил, все то, что народ израильский приносил к Богу, любую жертву, по любому поводу, не только жертву за грех, все предоставлялось только через священника. Категорически запрещалось израильтянину приносить жертву вне священника, вне скинии, вне храма. Бог ясно сказал, не имеете права заколоть жертву вне храма, вне скинии. Любую жертву, по любому поводу, представитель народа израильского должен был принести куда? В скинию. Должен дать первосвященнику. И тогда первосвященник расспросил, для чего, с какой целью, какое намерение, что. И тогда он мог сказать, как и что употреблять эту жертву. Почему? Потому что кровью жертвы он должен будет искупить вину тех, кто принес эту жертву. Он не сам ее искуплял, а кровью этой жертвенники. И он своим благоуханием, своими благовонными дарами своей праведности должен был, или как они воскуряли эти жертвы, то есть и они должны этим фимиамом, которые воскурялись и там, где приносились эти жертвы, и кровь приносилась к жертвеннику святой и святых. Так вот, дорогие мои, во Христе Иисусе Христос принес самого себя в жертву на жертвеннике своей божественной природы, потому что Христос не только прообраз жертвы, но Христос и прообраз жертвенника. Нам трудно уразуметь, как это так? Он и жертвенник, он и жертва. Но так говорит Священное Писание. Поэтому он как жертвенник, и на этом жертвеннике он принес самого себя. Вот оно что. И он также имеет фимиам, которым воскурялись эти жертвы. Скажем, если, как я сказал, первосвященники земные, они воскуряли фимиамом, который находился в кадильницах, то наш Господь Иисус Христос тоже воскурял эту жертву, и вы знаете, чем он, каким фимиамом? Фимиамом своей праведности, своей чистоты, своей непорочности, и это благоугодно было Богу. Вот этот фимиам чистоты Господа Иисуса Христа. Так вот, дорогие мои, теперь Христос совершает свое служение на небесах. Он совершает там, во святое святых находится, то есть в истинной скинии. Первосвященник мог один раз в году туда зайти, а Христос на небесах, Он там постоянно. Так вот, если бы Христос остался на земле, не вознесся на небо, то Он бы никогда бы не смог бы быть первосвященником. И мы бы как были во грехах, так бы и оставались бы во грехах. И потому до прихода Господа Иисуса Христа на землю божественное установление в отношении жертвоприношения и в отношении служения первосвященников, оно должно было во всем исполняться абсолютно в точности той, в которой Бог указал через Моисея для народа израильского. Так вот, дорогие мои, но пятый стих говорит вот что. Все то, что было на земле, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Бог показал ему и показал, насколько это важно. Поэтому, дорогие мои, если то, что было дано для народа израильского, оно имело несовершенство не потому, оно имело несовершенство, что Бог сказал или сделал что-то абсолютно не то, абсолютно нет. Все то, что Господь делал и все то, что Он говорил, оно в Его божественном свете, оно абсолютно совершенно, но оно было только прообразом и тенью того, что совершается на небе, потому что грешному человеку невозможно было туда войти в присутствие Божие, и поэтому у них были прообразы. Грешный человек, куда он мог пойти, как он мог общаться с Богом? То есть это невозможно. И поэтому была устроена земная скиния, чтобы дать возможность этим людям верою в грядущего Мессию, веруя в том, что Бог пришлет в действительности истинного первосвященника, истинную жертву, и они, веруя в это, приносили эти жертвы, получали прощение грехов, но не потому, что кровь тельцов и овнов омывала их грехи, а потому, что это был прообраз крови Господа Иисуса Христа. В этом отношении, дорогие, мы должны понимать, что это в действительности Божье Слово и необходимость, и они должны были исполнять то, что повелевал им Господь. Пусть Господь поможет нам, чтобы те вещи, которые нам непонятны кажутся, иногда мы думаем, для чего это нужно, чтобы Господь помог нам уразуметь, что Его Слово истинно и верно. И Господь говорит, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно осуществлялось в нашей жизни. И Господь говорит, мои слова не возвращаются ко мне тщетными. То есть Его слово никогда не бывает напрасным. Оно либо в благословение для тех, кто принимает эти слова, либо в проклятие, в осуждение. Третьего не дано в этом отношении. Поэтому и в этом случае теперь мы совершенно в других обстоятельствах находимся. Нам не нужны эти козлы, ягненки и другие. Теперь не нужно эту кровь проливать. Почему? Потому что наш Спаситель Иисус Христос совершил очень важное искупление, о чем мы будем дальше говорить. 9 глава, 10 глава показывает нам. И Он совершает это служение и поныне, и будет его совершать до пришествия, пока он придет за своей церковью. Он наш ходатай. До тех пор, пока он придет, он ходатайствует, дорогие мои. Пока церковь на земле, знайте, что за каждого из нас он постоянно ходатайствует перед своим небесным Отцом. Он доводит нас до совершенства. И как пишет апостол Павел в послании Ефесянам 5 главе, что он очищает нас, чтобы она была чиста и непорочна в день его явления. Он заботится. И начавший нас доброе дело, он доведет до конца. В этом наша радость, в этом наше упование. И мы знаем, что он не оставит нас на произвол судьбы. Никому из тех, кого он призвал, он не скажет: смотри, сколько мы потратили время над этим, и никакой пользы нету. Нет, дорогие мои, начавший, он доведет дело свое до конца. Поэтому не расстраивайтесь, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. В любых обстоятельствах жизни, в горе ли, в страдании, в радости ли, в других, наше упование и наша надежда Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.